Глава 27. Утро воскресенья, 13 декабря. Люсия. Кеннет внезапно остановился, постоял, потом медленно двинулся к лестнице. Он держал пистолет дулом вниз, рука прижата к телу. С кухни в коридор проникал дневной свет. Симона шла за отцом и думала, что дом убитых похож на дом, в каком она жила когда-то с Эриком и маленьким Бениамином. Что-то скрипнуло в полу или глубоко в стенах.
«Это Юсеф?» — прошептала Симона.
У нее онемели руки от фонарика, чертежей и лома. Лом был страшно тяжелым. В доме стояла абсолютная тишина. Звуки, которые они слышали раньше, стуки и приглушенные хлопки, почти прекратились. Кеннет коротко кивнул дочери. Он хотел, чтобы они спустились в подвал. Симона кивнула в ответ, хотя каждая клетка ее тела кричала «нет». Из чертежей следовало, что лучшее место для тайника — это, без сомнения, подвал. Кеннет ручкой нарисовал на чертеже, как стена с помещением для старого отопительного котла может продолжиться и образовать почти невидимую комнату. Другим местом, которое отметил Кеннет, был чердак. В стене возле сосновой лестницы, ведущей на верхний этаж, обнаружилось маленькое отверстие без двери. В стене еще остались петли от маленькой дверцы. Ведущая в подвал железная лестница выглядела как самодельная, швы толстые и грубые, ступеньки покрыты мягким серым флисом. Кеннет щелкнул выключателем, пытаясь зажечь свет. Ничего не произошло. Он нажал на выключатель еще раз, но лампа не горела.
«Стой здесь», — тихо велел он.
Симона ощутила короткий укол паники. Тяжелый пыльный запах заставлял ее думать о потоке грузовиков.
«Дай мне фонарик», — сказал Кеннет и протянул руку.
Она медленно передала фонарь отцу. Он коротко улыбнулся, зажег фонарик и продолжил осторожно спускаться.
«Эй!» — резко крикнул он. «Юсеф, мне надо с тобой поговорить!»
Внизу в подвале было тихо. Ни шума, ни звука дыхания. Симона ждала, вцепившись в лом. Фонарик освещал немного, стены и потолок над лестницей. Темнота подвала оставалась такой же густой. Кеннет продолжал спускаться, фонарик выхватывал отдельные предметы. Белый пластиковый мешок, светоотражающая полоска на старой детской коляске, стекло, вставленное в рамку киноафиши.
«Я думаю, я могу тебе помочь», — сказал Кеннет тише.
Он спустился, торопливо повел фонариком вокруг, чтобы убедиться, что никто не набросится на него из укрытия. Маленький кружок света скользил по полу и стенам, прыгал с предмета на предмет, отбрасывая изогнутые меняющиеся тени. Кеннет снова начал осматривать помещение, спокойно и методически водя фонариком. Симона начала спускаться. Металлическая конструкция глухо загудела под ее шагами.
«Никого», — сказал Кеннет.
«А что мы тогда слышали? Здесь кто-то был».
Через грязное окошко под потолком сочился дневной свет. Глаза привыкли к слабому освещению. В подвале были свалены разнокалиберные велосипеды, детская коляска, санки-тобоган, горные лыжи и мини-печь, елочные игрушки, рулоны обоев и стремянка с потеками белой краски. На картонной коробке кто-то написал маркером «Комиксы Юсефа». Над потолком раздалось какое-то потрескивание. Симона глянула вверх на лестницу, потом на отца. Он как будто ничего не слышал. Медленно подошел к двери в противоположной стене. Симона толкнула лошадь-качалку. Кеннет открыл дверь и заглянул в чулан для стирки с небольшой стиральной машиной, сушилкой и старой гладильной машиной, какие были в ходу много лет назад. Возле теплового насоса висела грязная занавеска, закрывающая большой шкаф.
«Здесь никого», — сказал Кеннет и повернулся к Симоне.
Она посмотрела на отца и тут же перевела взгляд на грязную занавеску у него за спиной. Занавеска висела неподвижно, но все же висела.
«Симона?»
На ткани было влажное пятно, небольшой овал, как от рта.
«Разверни чертеж», — велел Кеннет.
Симоне показалось, что влажный овал втягивается внутрь.
«Папа!» —
прошептала она.
«Да», — ответил он, прислонился к дверному косяку, сунул пистолет в кобуру на плече и почесал голову.
Снова раздался треск. Симона повернулась и увидела, что лошадка все еще качается.
«Сиксон, что такое?»
Кеннет подошел к дочери, забрал у нее чертеж, разложил его на свернутом матрасе, посветил фонариком и перевернул. Глянул вверх, снова перевел взгляд на чертеж и подошел к кирпичной стене, возле которой стояли разобранная двухъярусная кровать и шкаф с оранжевыми спасательными жилетами. На доске для инструментов висели стамеска, разные пилы и тиски. Место рядом с молотком было свободно. Кажется, раньше там был топор. Кеннет обвел взглядом стену и потолок, наклонился и постучал по кирпичам за кроватью.
«Ну как?» — спросила Симона.
«Этой стене лет 10, не меньше».
«За ней что-нибудь есть?»
«Есть. Довольно большое помещение».
«А как туда попасть?»
Кеннет опять посветил на стену, на пол возле разобранной кровати. По подвалу скользили тени.
«Посвети еще раз», —
попросила Симона. Она указала на пол возле шкафа с жилетами. На бетоне виднелось множество выгнутых царапин.
«За шкафом».
«Подержи фонарик», —
сказал Кеннет и снова достал пистолет. Из-за шкафа вдруг раздался какой-то звук, словно там кто-то осторожно пошевелился. Отчетливые, хотя и медленные движения. Симона почувствовала, как страшно у нее участился пульс. «Там кто-то есть», — подумала она. «Господи боже!» Она хотела крикнуть «Бениамин», но не решилась. Кеннет предостерегающе махнул ей рукой, веля отойти назад. Она хотела что-то сказать, как вдруг напряженная тишина взорвалась. Наверху послышался оглушительный грохот. Дерево разлетелось на куски. Симона уронила фонарик, и стало темно. По полу простучали торопливые шаги, над головой затрещало, слепящий свет фонариков волной скатился по лестнице и разлился по подвалу.
«Лечь на пол!»
— истерически закричал какой-то человек.
«На пол!»
Симона словно окаменела, ослепленная светом. Так ночного зверя, выскочившего на шоссе, слепят фары автомобиля.
«Ложись!»
— крикнул Кеннет.
«Отстань!»
— крикнула она в ответ.
«На пол! На пол!»
Симона не понимала, что человек обращается к ней, пока он не ударил ее в живот и не повалил на бетонный пол.
«На пол, я сказал!»
Симона попыталась вздохнуть, закашлялась и стала хватать воздух ртом. Яркий свет заполнил подвал. Черные фигуры потащили их с отцом вверх по узкой лестнице. Симона завели руки за спину и защелкнули наручники. Она с трудом двигалась, поскользнулась и ударилась щекой об острую грань металлических перил. Симона попыталась повернуть голову, но кто-то крепко держал ее, тяжело дыша и прижимая ее к стене возле входа в подвал. Ей показалось, что какие-то фигуры фотографируют ее со вспышкой. Симона зажмурилась от дневного света, ей было трудно смотреть. До нее донесся обрывок разговора. Она узнала отцовский голос, короткие и взвешенные слова. Голос, от которого ей вспомнился запах кофе ранним утром перед уходом в школу. По радио передают новости. Только теперь она сообразила, что в дом ворвались полицейские. Наверное, кто-нибудь из соседей заметил свет от фонарика Кеннета и позвонил в полицию. Полицейский лет 25, с морщинками и синими кругами под глазами, напряженно смотрел на Симона. У него была бритая голова, отчего становилось заметно, что у него грубый шишковатый череп. Полицейский несколько раз потер шею ладонью и холодно спросил. «Как вас зовут?»
«Симона Барк», — ответила Симона дрожащим голосом. «Я здесь со своим отцом, он...»
«Я спросил, как вас зовут?» —
повысил голос полицейский.
«Спокойнее, Рагнар», — сказал другой полицейский.
«Вы ядовитая гадина», —
продолжал молодой человек, повернувшись к Симоне.
«Но это всего лишь мое личное мнение о людях, которым любопытно поглядеть на кровь».
Он фыркнул и отвернулся. До Симоны долетал голос отца, негромкий, утомленный. Она увидела, как один из полицейских выходит с его блокнотом.
«Простите», — — сказала Симона женщине в полицейской форме. «Мы услышали какие-то звуки внизу в...»
«Помолчите», — оборвала женщина.
«Мой сын, помолчите, я сказала! Кто-нибудь заклейте ей рот!»
Полицейский, обозвавший Симона гадиной, вытащил рулон широкой липкой ленты, но отвлекся. Вошел высокий светловолосый мужчина с внимательными серыми глазами.
«Йона Линна, государственная уголовная полиция», — сказал он с финским акцентом. «Что у вас?»
«Двое подозреваемых», — ответила женщина.
Йона посмотрел на Кеннета и Симона и сказал.
«Теперь я ими займусь. Это ошибка».
Он велел отпустить подозреваемых. На щеках у него вдруг появились ямочки. Женщина подошла к Кеннету, сняла наручники, извинилась и обменялась с ним несколькими словами. У нее покраснели уши. Полицейский с бритой головой шагнул к Симоне и уставился на нее.
«Отпустите ее», — приказал комиссар.
«Они оказали сопротивление. Я повредил палец».
«Собираетесь их задержать?» — спросил Йона.
«Да».
«Кеннет из Стрэнга и его дочь?»
«Мне наплевать, кто они!» —
агрессивно ответил полицейский.
«Рагнар», — примирительно сказала женщина, — «он наш коллега».
«Проникать на место преступления запрещено, и честное слово...»
«Успокойтесь», — решительно перебил комиссар.
«Я что, не прав?»
Молча подошел Кеннет.
«Я не прав?» —
повторил Рагнар.
«Потом поговорим», — ответил Йона.
«А почему не сейчас?»
Комиссар понизил голос.
«Ради вашей же пользы».
Женщина снова подошла к Кеннету, кашлянула и сказала.
«Мы сожалеем, что так получилось. Завтра получите торт».
«Все нормально», —
отмахнулся Кеннет, помогая Симоне встать с пола.
«Подвал», —
почти беззвучно произнесла она.
«Я займусь подвалом», — сказал Кеннет и повернулся к Йоне. «В подвале, в тайнике, есть еще один человек или даже несколько. Тайник за шкафом со спасательными жилетами».
«Так, слушайте», — крикнул Йона полицейским. «У нас есть основания полагать, что подозреваемый находится в подвале. Я руководитель оперативной группы. Будьте осторожны. У него может оказаться заложник. В этом случае переговоры буду вести я. Подозреваемый опасен, но стрелять в первую очередь по ногам».
Комиссар торопливо надел бронежилет, отправил двух полицейских к задней стене дома и собрал вокруг себя оперативную группу. Полицейские выслушали быстрые указания, после чего вместе с комиссаром скрылись в проеме, ведущей в подвал двери. Металлические ступеньки загремели под их тяжестью. Кеннет стоял, обняв Симоне. Ее трясло от страха. Кеннет шептал, что все будет хорошо. Единственное, чего хотелось Симоне, это услышать голос сына из подвала. Она молилась, чтобы прямо сейчас, в любую секунду, раздался его голос. Очень скоро Йона вернулся, неся бронежилет в руках.
«Ушел», — неохотно признался он.
«Бенямин, где Бенямин?» —
спросила Симона.
«Не здесь».
«Но та комната...»
Симона подошла к лестнице. Кеннет попытался удержать ее, но она вырвала руку, протиснулась мимо комиссара и побежала вниз по железным ступенькам. Теперь в подвале было светло, как в летний день. Три прожектора на штативах заливали помещение светом. Стремянку перенесли под маленькое окошко, оно было открыто. Шкаф с жилетами передвинули, проем тайника охранял полицейский. Симона медленно пошла к нему. Она слышала, что отец говорит что-то у нее за спиной, но не понимала слов.
«Мне нужно туда», —
слабо сказала она. Полицейский поднял руку и покачал головой.
«К сожалению, я не могу впустить вас».
«Это мой сын».
Она почувствовала на плече руку отца, но попыталась высвободиться.
«Симона, его здесь нет».
«Отпусти меня!»
Она рванулась вперед и заглянула в комнату. На полу старый матрас, связки старых комиксов, пустые пакеты из-под чипсов, голубые целлофановые бахилы, консервные банки и большой блестящий топор.